Киберпатруль. На страже кибербезопасности.
Это «Инфопатруль», и сегодня дежурят Дмитрий Матвеев
и Елена Милентьева. Мы улавливаем малейшие колебания всемирной паутины и ловим коварных пауков, которые используют интернет для дезинформации, обмана, мошенничества и провокаций.
О чем говорим сегодня? Осень золотая, природа прекрасна, хочется о красоте.
Исполняю заказ, будем говорить о путешествиях. Красивые места, загадочные истории, наше прекрасное Приднестровье во всей красе и весь мир. Достаточно широкое поле для обсуждения, не так ли?
Вполне, мне нравится. А почему ты именно эту тему выбрала?
Так осень же, самый красивый туристический сезон. Бархатный для курортов, золотой для нашего края.
Согласен, тогда вперед, разбираем в подробностях.
Арест.
Хочу сразу уточнить, почему тема путешествий подходит под направление нашей программы. Путешествия в наше время бывают реальные и виртуальные. Вот это противостояние мы сегодня и рассмотрим.
О, тогда у меня сразу вопрос. А чем плохо, погрузившись в виртуальный мир, побывать в самых знаменитых музеях, в красивейших местах Земли, увидеть все самое интересное на нашей планете?
И ты считаешь, что вот так возможно все увидеть? Через монитор, не потрогав, не прикоснувшись к тысячелетней истории, не ощутив дуновения веков, минувших столетий.
Ну, зато я увижу то, что в реальной жизни, может быть, и не увидела бы никогда.
Тут ты затронула действительно экзистенциальный вопрос. А насколько реально то, что мы видим виртуально?
Сложно. Будем разбираться с помощью наших присяжных экспертов.
Заключение.
Так как вопрос непростой, мы собираем экспертный пул.
Это наш любимый психолог Юлия Бондаренко. Здравствуйте.
Добрый день.
И самый знаменитый гид Приднестровья Александр Корецкий.
Здравствуйте.
Саша, добрый день.
Добрый день.
Я так понимаю, что этой осенью нам есть на что посмотреть. Расскажите, куда можно пойти или поехать?
Приднестровье очень богато достопримечательностями, особенно в осенний период, когда наш осенний сезон буквально разбрасывает свои краски по природе Приднестровья. Перед глазами разворачивается невероятное зрелище. Достаточно поехать в Рашков, в Строенце, и там просто насладиться эстетикой осени. Все краски буквально, все палитры, весь спектр красок представлен в Приднестровье. И плюс еще ландшафт природный, естественный, да, который тоже сам по себе изумительный. Например, едешь просто вот, да, по трассе и внезапно там сворачиваешь, да, в нужном месте и оказываешься совершенно в другом мире. Кажется, что это не Приднестровье, а может быть даже Швейцария. То есть такие места тоже есть, и туристы всегда удивляются, когда оказываются вот внезапно, да, вот в таких местах, где и холмы, и леса, и все вот в таком вот...
И река сверху видна.
И река,
да. То есть
да.
Совершенно не представляли себе и не ожидали, что это рядом совсем.
Да, то есть многие мне говорят, что мы были там и во Франции, мы были в Италии, но мы никогда не были в Приднестровье и максимально удивляются увиденному. Плюс есть еще места, где есть некая оптическая иллюзия, и кажется, что Днестр течет совершенно в другую сторону. Например, это Строенце, Стройницкий лес, где находится монастырь Иоанна Предтечи, и рядом есть великолепная смотровая площадка с невероятным видом на Днестр. В общем-то, если туда поехать, можно влюбиться в нашу страну снова и снова.
Это... Захотелось сейчас вот выскочить из студии и куда-нибудь
это
поехать смотреть.
Очень на это и направлено. Очень много людей, кто живет в Приднестровье и не знает, что у нас на севере такая красота. То есть можно просто поехать...
С фотоаппаратом. С гидом.
Можно поехать, да, в двухдневный тур, например, на север Приднестровья и просто окунуться в эту атмосферу. Там действительно очень круто.
И получить массу замечательных впечатлений.
Особенно если в двухдневный тур поехать на фазенду Садки, где есть невероятно ягодные плантации. И там потрясающий жизнеутверждающий хозяин Виктор Музыка, который соорудил на своей ягодной плантации японские чаны, японские фитобани. Построил великолепный гостевой дом, современный абсолютно. Плюс у него еще и пчелы, и фитотерапия, апитерапия. Да, он соорудил такое бунгало над своими ульями. И можно лечь и послушать, что происходит там внутри. И от этого, по словам специалистов того же Виктора Музыки, сознание приходит в особую такую гармоничную отличное состояние, особенно после японских чан.
Это... Знаете, я подтверждаю, наши психологи туда ездят периодически и лежат там.
Да, вот так.
Они что делают?
Да, перезагрузка очень серьезная.
Это хорошо помогает, да, потому что профессия все-таки, она оставляет определенный след, да?
Это стресс. Каждая профессия оставляет определенный след. В любом случае нужно уметь переключаться, а если есть такая возможность, тем более недалеко, здесь у нас в Приднестровье, почему ей не воспользоваться?
Юля, а если, например, не ехать, а воспользоваться такими современными средствами, как виртуальная реальность? Насколько она может... Она, конечно, позволяет попасть в любую точку мира, достаточно только надеть виртуальные очки, или даже можно не надевать, просто погрузиться в какое-то изображение, видеоряд. Насколько она может заменить то, что можно ощутить в реальности, когда приезжаешь на место?
Ну, я так понимаю, мы впервые, наверное, погрузились в виртуальные экскурсии, когда был ковид, да?
Это
тогда
точно.
Впервые все это вообще происходило.
Да.
Затем появились уже виртуальные очки, и многие современные музеи, интересные места как бы обзавелись такими 3D-экскурсиями. Это очень здорово, на самом деле, если нет возможности выехать куда-то и посмотреть на какие-то произведения искусства, может быть, какие-то интересные места, побывать хотя бы в виртуальном мире и посмотреть на это очень здорово. Плюс ко всему, возможно, вы настолько влюбитесь в это место, поднакопите денег и таки рванете туда и в натуральную можете это все потрогать, вздохнуть этим воздухом, насладиться этими ощущениями. Это плюсы, конечно, с одной стороны. С другой стороны, есть, конечно, минусы, если мы говорим о виртуальной реальности, которая, ну, не похожа на наш мир, которая представляет собой совершенно другой мир, и как игровая фантазия, да, какие-то там герои аватара, может быть, или еще кем-то, ну, в каком-то выдуманном мире. Здесь тоже есть и плюсы, и минусы. Главное, не заиграться.
А вы имели, собственно, опыт использования виртуальной реальности?
Ну, в такое прям глубокое погружение нет, но когда недавно путешествовала по России, кстати, путешествовала в реальности, нам дали возможность попробовать виртуальные очки с возможностью поиграть в игры, попутешествовать по выдуманному миру. Это очень было действительно увлекательно и захватывающе, когда ты в этих виртуальных очках. При этом, конечно, ты слышал гомерический хохот всех остальных вокруг, которые на тебя при этом смотрели.
Интересно было посмотреть видео потом, если кто-то записывал, как это было со стороны.
Но на самом деле очень интересно. Другой момент, что человек осознанный, конечно же, понимает, что он находится в виртуальном мире и понимает, что он находится там только видимо, то есть он ощущает себя здесь в реальности, и если все с реальностью хорошо, нет особых каких-то причин сбегать из нее, то виртуальный мир остается таким классным дополнением к тому, чтобы восполнить какие-то ощущения, переключиться на какие-то другие интересные...
Раскрасить свои будни.
Да, раскрасить свои будни. То есть такое дополнение. Если нет возможности финансовой, да, погрузиться в реальность другую, переехать куда-то, посмотреть на что-то в других странах, там, регионах и так далее.
Саш, был опыт в твоей жизни? Есть ли возможность сравнить сейчас путешествия реальные, путешествия виртуальные. Насколько интересно вообще применение новых технологий в этой сфере?
Но мой опыт применения виртуальной реальности ограничивается только специальным приложением Google, да, когда можно путешествовать или рассматривать, что происходит на улицах городов. Правда, это статично, не онлайн, к сожалению. Но есть правда, я так полагаю, что сейчас уже технологии шагнули вперед, и можно, соответственно, смотреть, что происходит в реальном времени. Ну, как у нас, например, в центре Тирасполя. Но есть, насколько я знаю, приложения, позволяющие смотреть просто фотографический материал, как выглядят улицы тех или иных знаменитых городов. Вот только это я видел, но я полагаю, что виртуальная реальность в путешествиях, в туризме очень хорошее решение в некоторых, можно сказать, плоскостях. Во-первых, если ты где-то был, ну, например, да, предположим, что у нас есть возможность использовать виртуальную реальность Приднестровья, вот ты был осенью, например, в Строенцах, в Рашкове, или, может быть, в Гранд-Каньоне села Роги, как я его называю, потрясающий, кстати, вид. Так вот, послевкусие, воспоминания, да, можно передать с помощью виртуальной реальности. Например, уже ты находишься на новогодних каникулах, и ты уже успел и нормально Новый год отпраздновать, но в итоге ты решил немножечко, так сказать, сделать ретроспективу прошлого года и вспомнить, где ты был осенью, и тебе так понравилось бы быть, вот, наслаждаться осенью Приднестровской, что ты можешь использовать виртуальную реальность, грубо говоря, да, для того, чтобы снова почувствовать эти моменты, когда ты был в этих местах.
Заикариться, так называемый, знаешь, как, когда сидишь вот на берегу моря или там в том же Гранд-Каньоне, да, в Рашково, ты смотришь, чувствуешь, запоминаешь это место, если есть возможность 3D-съемки, да, то есть ты якоришься на эти ощущения, а потом, когда ты их по-новой испытываешь уже в виртуальной реальности, месте. То есть ты возвращаешься в те же ощущения классные.
Так, как говорил Евгений Леонов или стресс, в знаменитом фильме, помните, «Большая перемена» — записать на корочку.
Да-да-да.
Да, это здорово, потому что, получается, есть в психологии такая фишка, да, как некая аффирмация, да, и ты снова вот концентрируешь свое внимание на чем-то приятном, и это некая такая приятная духовная практика, скажем, путешествующая терапия, да, или терапия с помощью путешествий, но в виртуальной реальности. Ну и круто то, что виртуальная реальность позволяет путешествовать людям с ограниченными возможностями, да, которых нет возможности передвигаться более, так сказать, самостоятельно. Это лучшее решение.
Юлия, а вы бы что выбрали для своих детей? Виртуальные путешествия или реальные?
Слушайте, ну, в зависимости от ситуации, если это учебный год, ехать никуда нельзя, есть возможность виртуально попутешествовать, то почему нет? Why not?
Да.
А если есть возможность куда-то все-таки скататься, поменять просто обзор, сменить обстановку, то подойдет любое путешествие, если даже если совсем нет денег на Строинс или Рашково, даже так, то можно хотя бы выйти и посмотреть на нашу красоту, там, на дамбу, в конце концов. Вот как раз сейчас очень красиво там тоже. То есть, в принципе, переключение на другие эмоции — это классно всегда. Это возможность координировать свое состояние, управлять своими эмоциями, переключаться.
А еще, наверное, это полезно в процессе обучения. Если у детей, например,
конечно,
какая-то соответствующая тема по истории, мы можем с помощью виртуальной реальности в этот же момент подготовиться к уроку, да, ну, детей подготовить к уроку и продемонстрировать, как выглядит тот или иной музей, или там предметы, артефакты,
исторические. Ну, если у вас дома есть, конечно, виртуальные очки, то да. Но по своему опыту скажу, что просто виртуальная экскурсия по музею увлекла только меня. Детей, к сожалению, она не увлекла, потому что виртуальных очков не было. Ну, как бы там пошагали, они говорят, давай переключай, говорит, на мультик. А вот если бы была, конечно, виртуальная реальность, где ты видишь там себя, свои руки, как бы идешь там, разглядываешь, ну, это как бы такие новые ощущения какие-то, да, для детей. Но опять же, это все новое, оно нравится рано или поздно, пока не становится старым и уже перестает, да, возбуждать интерес. Но в целом, да, вы правы, что в целях обучения это вообще, конечно, здорово, когда ты можешь собственными глазами посмотреть, например, на Куликово поле, да, или на...
Родина-мать,
да. То есть, ну, какие-то такие, может быть, глобальные памятники, да, или какие-то интересные места, которые действительно поехать сложно, и на фотографии, ну, как бы и все.
Насколько все-таки эти новые технологии, виртуальные, дополненные реальности, сокращают расстояние?
Конечно.
Да, Александр? Если нет возможности сейчас, вот, например, поехать куда-то в тот же Каир, посмотреть на пирамиды и на сфинксы, это можно сделать с помощью новых технологий.
Если эта технология настолько продвинута, что позволяет почувствовать ветер пустыни или ощутить запах дыма, да, или, может быть...
Зной, солнце.
Солнце, да, прочувствовать весь спектр ощущений, то, конечно же, это бесценные, наверное, технологии и опыт.
Но если мы... Но все к этому, наверное, идет постепенно. Сейчас, наверное, еще нет, но...
Думаю, что будущее, да, покажет нам новое, то, что мы даже не подозреваем, да, вот конкретно в плане виртуальных путешествий. К тому же, если верить происходящему, да, социологам, еще в начале 90-х Сергей Капица отмечал, что исторические эпохи, вернее, динамика истории сейчас ускоряется, и если ранее жизнь, ну, историческая эпоха проходила за несколько там тысячелетий, столетий, то сейчас историческая эпоха проходит за жизнь одного поколения. Поэтому, конечно же, развитие технологий настолько быстро происходит, что... Возможность почувствовать, как говорится, да, зной, запах дыма и прочувствовать ветер на своем лице, будучи в Каире у пирамид, находясь при этом у себя дома, мне кажется, это вполне реально в дело нескольких десятилетий.
А есть здесь какая-то опасность, Юлия? Вот вы как психолог можете сказать, что виртуальная реальность несет в себе и не только позитив, но и существуют риски, связанные с этим?
Ну, конечно, существуют.
Какие?
Ну, вообще, риск прежде всего того, что вам будет больше нравиться та реальность, которая виртуальная. То есть, если вам совсем обрыдла реальность настоящая, то есть, в которой вы живете, и та реальность виртуальная, дополненная, будет гораздо интереснее, будет гораздо возбуждающей, да.
Позволяет переключиться или отключиться от проблем.
Да, которая позволяет отключиться от проблем, и плюс какие-то новые формы взаимодействия предусматривает. Допустим, там, не знаю, можно еще побыть волшебником, да, каким-нибудь, ну, допустим. Воплощать определенные фантазии, то это, конечно, несет на себе определенную угрозу того, что человек просто не сможет жить долго на два мира, виртуальный и реальный, и, скорее всего, может переключиться в виртуальный. Но, по сути, мы это и наблюдаем, когда у нас ребята зависают
в компьютерных играх.
Да. То есть это тоже, это, конечно, не 3D, не виртуальные очки, но, опять же, это возможность уйти от реальности неинтересной, уйти в какой-то интересный мир, где ты можешь все, и где у тебя тоже есть друзья такие же из разных уголков мира, и посвятить этому большую часть своего времени, при этом, конечно, не успевая сделать то, что ты должен успеть сделать в обычной жизни. Это есть, конечно, в этом опасность, но, опять же, нам нужна везде гармония какая-то между одним и другим. Если мы говорим о каких-то виртуальных путешествиях, действительно, в виртуальном туризме, то это да, это классно. Если мы говорим о виртуальных играх, это тоже хорошо, это неплохо, но главное, чтобы это было в меру и, ну, под контролем, наверное, взрослых, если мы говорим про детей прежде всего. Хотя и взрослые бывают сходят с ума и погружаясь из обыденной реальности в виртуальную, но здесь, конечно, уже уровень осознания другой, может, человек поймет, что что-то все-таки происходит не так, и может обратиться к специалисту. Но, опять же, зависимость определенная может возникнуть.
Да, кстати, зависимость от виртуального мира очень хорошо описана в фантастическом литературном творчестве, в частности, у Виктора Пелевина в одном из его книг. Он описывает общество будущего, антиутопию, где все люди живут в таких сотах, и все они подключены к виртуальной реальности, и все они находятся там. И, собственно говоря, это стало такой своего рода, ну, как по Пелевину, некой формой контроля над, в целом, над обществом. То есть, по сути, абсолютно правильно, да, то есть вряд ли мы, конечно, придем к миру Виктора Пелевина, но, во всяком случае, виртуальная реальность стоит в себе как риски, опасность, да, так и бескрайние возможности.
Но мир Оруэлла тоже считался очень фантастичным, но, как показывает реальное развитие событий, да, какие-то элементы этой фантастики, в общем-то, появляются и в реальной жизни.
Еще в далеком 90-м году Лукьяненко писал «Лабиринт отражений». Помните? По-моему, на основе нее, кстати, один из моментов строили, ну, фильм «Матрица» в том числе. И там тоже герои погружались полностью в виртуальную реальность. Ну, правда, пока не случилась любовь и все остальное. Ну, то есть новые ощущения в реальной жизни.
А есть ли какие-то примеры, когда эти проблемы с человеком уже случались? Как реабилитировать его? Как вернуть в реальный мир? Есть ли какие-то инструменты, которые позволяют с этим, ну, не бороться, но, по крайней мере, возвращать человека?
Ну, как минимум, как вот в алкоголизме. Мы забираем алкоголь. Также и мы здесь забираем виртуальную реальность, то есть компьютер под запретом. Определенные взаимодействия со специалистом, если это необходимость. Это, ну, настолько все глубоко. То есть, может быть, психолог, психотерапевт, который могут помочь справиться с последствиями негативными. Но, опять же, понимание, почему так плоха твоя жизнь, что ты ушел в виртуальную жизнь, и что в ней можно такого интересного сделать, потому что зачастую люди просто не осознают своих собственных ресурсов.
Но если у взрослого...
Не умеют ими пользоваться.
У взрослого как-то все-таки психика, ну, более устойчивая, наверное, к этим.
Физиологически,
да?
Так сложилось, что мозг созрел уже, да, после 25.
Наверное, дети – это все-таки большая группа риска.
Конечно, всегда, потому что мозг еще не зрелый. То есть, по сути, мозг человека в среднем, если мы говорим про мужчину, он созревает к 25 годам. Мозг женщины созревает немножко раньше, к 18-19 годам. Но так или иначе, мозг молодого человека очень пластичен, и подверженность зависимостям гораздо выше. Именно вот в юношеском молодом возрасте.
Тоже ведь как-то подстраивается под,
да,
новые
он может
условия.
Дополнять, конечно. То есть, если мы в виртуальную реальность молодой человек заходит, он ее дополняет, и не надо уже никакие нам там запахи ветра, дым и все прочее. В принципе, мозг ее может дополнить, если мы настолько туда погрузились.
Вполне возможно ощутить тот же ветер,
да.
И
то есть, есть же психосоматические такие, знаете, эксперименты, когда человеку убеждали в том, что его подносят горящую сигарету, а подносили ручку, и у него оказался ожог. То есть организм реагировал на уровне психосоматики, среагировал так же и здесь.
То есть определенное самовнушение срабатывает.
Конечно.
Как обезопасить подростков, которые подвержены, и вот вы видите, что они все-таки больше и больше погружаются вот в эту историю. Вот что нужно сделать, как вы думаете, чтобы как-то остановить вот это воздействие виртуальной реальности?
Негативное воздействие.
Да.
Ну, это проблема родителей. Значит, нет доверия с подростком, нет взаимодействия, которое бы его устраивало и которое удовлетворяло бы обе стороны. Значит, есть какие-то проблемы в ваших отношениях. Вот здесь нужно работать над этим. Потому что если есть доверие, если есть взаимодействие, если есть определенные радости обычной жизни, а это и тоже радости обычной жизни, да. Доверие элементарное, возможность высказаться, возможность быть принятым другим человеком. Если тебя принимает общество, тебя принимают родители, то тебе не захочется уйти в виртуальную реальность навсегда. Над этим, конечно, и стоит работать. Над отношениями, прежде всего. Ребенок, у которого гармоничные отношения со взрослыми, да, он тоже будет играть в игру, может даже зависать там, но зависимости как таковой у него не возникнет, потому что родитель может объяснить, и ребенок поймет. То есть, ну, со временем, конечно, не сразу, скажет, да, я тебя понял, выключает компьютер. Так не бывает. Вот. Но со временем он понимает, что родитель прав, что, наверное, нужно сокращать там время пребывания в играх и так далее. То есть, ну, у меня, например, на это с сыном ушло пару лет. Ну, зависал какое-то время, но как бы мы с ним разговаривали, общались, я потом тоже подсоединялась с ним, спрашивала, что это. Ну, как бы так потихоньку, то есть он наигрался, интерес упал, появились какие-то еще дополнительные интересы в его жизни, еще больше дополнительных интересов, не виртуальные. Mm-hmm. И, в принципе, как бы он уже практически там раз в месяц заходит поиграться, ну и как бы все.
Ну, то есть вы смогли избежать скандалов на этой почве,
да.
Какого-то нажима, давления?
Это бесполезно, на самом деле. Ну, не работает. Хочется, конечно, всегда топнуть ногой, крикнуть, забрать и сказать «не делай этого». Возникает только внутреннее сопротивление у человека, ну и потом вы от этого получаете последствия.
Еще хуже, да?
Да.
Ну вот как показывает путешествие по Приднестровью, когда со мной ездят дети, там, старшеклассники или семиклассники, у них в любом случае есть телефоны, с помощью которых они фотографируют места, в которых мы бываем. И удивительно, но я полагал, что когда мы будем, скажем, передвигаться на транспорте из точки А в точку Б, они будут, собственно говоря, ну, то есть сидеть в телефонах. И я удивился тому, что не перестаю этому удивляться. Современные дети, которые постоянно любят играть там в Roblox и так далее, во время путешествий не сидят в телефонах. Они могут петь песни, они могут слушать музыку, они могут слушать гида, когда вот гид обращает их внимание на какие-то интересные...
Когда интересный гид рассказывает, да?
То есть... Да, плюс еще интересные какие-то объекты за окном, на что стоит обратить внимание. Ну, а если мы говорим о конкретном месте, то их увлекает зрелище, которое перед ними открывается. И они воспринимают все через приключения. Поэтому, конечно, если реальность интереснее, то, безусловно, человек никогда не променяет его на виртуальность. Но если, как правильно отметил наш собеседник, психолог, в любом случае, если человека гнетет реальность, то он будет искать утешение в виртуальности.
Наверное, это еще и признак смены поколения у детей, как ты говорил, Саша, эпохи, да, которые исторические, которые сейчас сменяются гораздо большей скоростью. И дети, которые... Ну, для нас, например, иметь в кармане мобильное средство связи, о котором писали фантасты при нас, это, в общем-то, чудо, да, а для них это настолько обыденная и повседневная реальность, которой они не видят ничего чудесного, и для них это не имеет какого-то превалирующего значения в их сознании. А для нас, наверное, еще да, поэтому мы бы, наверное, себя вели по-другому. Наверное, как и вели все-таки в детстве по-другому, да, восхищались бесконечно этим всем, этой возможностью. А для них это совершенно обыденность, поэтому они, в общем-то, не особо погружены в это, так, наверное?
Представители нашего поколения, среди них, наверное, больше игроманов или людей, которые погружены в какие-то игры, когда им там в 40-45. Тогда как нынешние детки, они наиграются сейчас.
То есть 45 и 50 люди до сих пор играют в танки.
Конечно. Вообще изначально же игры были изобретены для людей с ограниченными возможностями здоровья, но которые не могли насладиться реальностью, да, им нужно было что-то предложить для того, чтобы они могли занять себя, ну, развлечение какое-то. По сути, были тогда изобретены компьютерные игры.
Но в животном мире игры обычно среди...
Детенышей.
Среди детенышей, да, которые играют в игровой форме, познают мир и нарабатывают навыки, да. Но когда эти навыки уже приобретены, они погружаются в взрослую жизнь. И игры прекращаются, но некоторые поколения зависают в этих играх, по-моему,
ну, надо же завершить гештальт, как говорим мы, психологи, да?
Да.
Если не наигрался, надо доиграть все-таки. Где-то мы не доиграли в детстве, действительно. Я думаю, многие, если сейчас так поспрашивать, после 40 кто-то во что-то играет. Хоть в Тетрис, хоть еще во что-то.
Кубик Рубик это собирает иногда, да? О, стоит на полке запылившийся, да? Господи, когда же это было? Давайте-ка снова соберем, да? Это что
же? Уже в виртуальной реальности.
Отсылка.
Да.
А, да, еще и в виртуальной реальности. Да, интересно. Саша, что можно сказать все-таки, вот подводя итог нашей беседе, все-таки лучше ходить ножками по земле?
Ну, конечно же, когда ты ходишь ножками, как ты говоришь, наш организм ну, скажем, ведет себя естественно, да. Например, вот дети, которые сейчас, или люди, да, привыкшие работать в офисах, они теряют какую-то вот эту вот подвижность, да, теряют связь с природой, соответственно, их организм подстраивается под этот образ жизни, да, и они привыкают к этому офисному, так сказать, состоянию. Но когда они уезжают, скажем так, путешествуют, вот по опыту Гранд Каньона, опять-таки, как я его называю, есть такое вот у нас место в селе Роги, там получается, что среди двух больших скал такой великолепный живописный развал камней, по которым бежит ручей, и постоянно вот звук текущей воды, в общем, эхо вокруг. И вот когда люди посещают этот каньон, естественно, им необходимо как-то взбираться по этой пересеченной местности. И, конечно же, сначала они испытывают, люди, которые работают в офисе, испытывают некоторый дискомфорт, они боятся упасть, боятся там подвернуть ногу. Но когда уже вот через 5-10 минут уже вот природа снова активизируется в их телах и сознаниях, и они снова как будто бы приобретают тот навык, вспоминают инстинкт, да, заложенный в нас тысячами поколений, да, охотниками за мамонтов каменного века. И вот подобные путешествия ножками позволяют как раз вот не забывать о том, кто мы есть.
Ну, по сути, когда мы говорим о хождении ножками, мозг развивается и получает наибольшее количество впечатлений, когда мы получаем информацию из разных источников восприятия. То есть не только визуальных, да, когда мы говорим про виртуальную реальность, но это и кинестетические. То есть мы можем потрогать, понюхать, пощупать, повертеть, покрутить. Когда мы можем услышать это, потому что все равно звук искаженный, да, в виртуальной реальности. Ну, может быть, конечно, когда-нибудь это станет идеальным, но все равно, так как слышит наше ухо, передать полностью, и цвет даже полностью передать пока что виртуальная реальность не может, так как оно есть. Поэтому нужно уметь воспринимать реальность через все средства ощущений, да, ощущения, через запахи, да, через зрительно,
и в конце концов
аудиально,
почувствовать гравитацию, потому что путешествия по камням, да, не исключают приземление на пятую точку. Да,
да, то есть
это тоже
управление
это
собственным
тоже
телом.
Получение информации.
Это же большое, большое удовольствие на самом деле для человека. А плюс ко всему, когда вы реально путешествуете, когда вы реально живете здесь в реальности, вам приходится преодолевать трудности. А когда вы преодолели эти трудности, вам становится хорошо. То есть вы понимаете, что вы ого-го, что вам все еще по плечу.
Гормон удовольствия.
Да, гормон, да, удовольствия, гораздо больше гормон удовольствия выделяется, чем, допустим, если вы победите какого-нибудь там мага или волшебника в виртуальном мире.
Да, и потом все-таки известная поговорка «лучше быть, чем казаться», она все-таки, как показывает практика, справедлива, да.
Спасибо за экспертное мнение.
Спасибо за вашу помощь.
Суд.
Ну что ж, вроде исчерпывающая информация.
А мне хотелось бы сказать, что для того, чтобы увидеть шикарнейший вид из квартиры, полюбоваться нашим красивейшим Приднестровьем, нужно просто здесь жить.
Ты просто капитан очевидность.
Ну, я и не спорю.
Приговор.
Ну, я думаю, что плохих сторон в путешествиях мы не найдем.
Конечно, наша прекрасная страна никак не может обернуться плохой стороной. А я только могу напомнить наше любимое правило КФЦ – критическое мышление, факт-чекинг и цифровая гигиена.
И, конечно же, не пропускайте инфопатруль. Мы всегда поможем во всем разобраться. А если пропустили выпуск, всегда можно послушать нас в соцсетях, подкастах или мессенджерах «Радио 1».
Там же можете предлагать темы, чтобы вы хотели, чтобы мы подвергли строгому, но справедливому разбору в следующий раз. На этом у нас все. Сетевое пространство сегодня патрулировали Дмитрий Матвеев
и Елена Мелентьева. Инфопатруль всегда на посту.
Инфопатруль. На страже кибербезопасности.